говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную правам человека. Сегодня у нас в гостях правозащитники Сергей Адамович Ковалев и Валентина Викторовна Чубарова. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Права человека – тема широкая. У нас сегодня в гостях, я бы сказал так, старшее поколение правозащитников и младшее поколение правозащитников. И я начну с младшего, потому что младшее поколение ближе к практике правозащитного движения. Валентина Викторовна у нас была 3 месяца назад в связи в том числе с трагедией. Ее друг и человек, который, как я понимаю, привел ее в церковь, Андрей Ким в Минске, попал в тюрьму. Как сейчас?
Ну вот, добрый день. Я, во-первых, хотела поправить, что я все-таки не правозащитник, а скорее гражданский активист. Не знаю, как формулировать различия, у меня просто не такая подкованность, не такая как бы... Но что касается Андрея Кима, сейчас вот на днях его этапировали в колонию, и надо сказать, что, судя по письмам, настрой у него после приговора стал в каком-то смысле лучше, то есть он, не знаю, на христианской какой-то мудрости смирения появилось, укрепилось, и полная уверенность в том, что в конечном счете, в общем это их поражение, тех, кто его посадил, а не его.
Звучит набожно. Так может не бороться за его освобождение, а пусть сидит и совершенствуется.
Мы так и шутим. Ну, в общем, что называется, делай, что должно, и пусть будет, что будет. От того, что мы боремся, он пока не похоже, чтобы он быстрее вышел.
Сергей Данович. Ну, не бороться-то стыдно.
Да.
Ого, стыдно вот грешить. Что? Нету такого греха.
Нет,
не бороться.
Стыдно не прийти на помощь своему, ну, в данном случае, брату во Христе. Я хочу только заранее сказать... Не надо воспринимать меня как верующего, во всяком случае, глубоко верующего. Я агностик. Я думаю, я надеюсь, что что-то там есть. Я уверен, что есть совсем не то, о чем говорят в церкви. Не то, ну, в деталях. Ну, откуда это знать людям?
Понятно. В общем, как Высоцкий. Нет, ребята, все не так, как надо. Включая в церкви как-то
да,
мрак.
И церковь, и кабак.
Понятно. Сергей Иванович, вы согласны с этим точно противопоставлением, разделением правозащитника и гражданского активиста, что правозащитник – это такая подкованная блоха, а гражданский активист – это какая-то неподкованная блоха?
Как известно, подкованная блоха не прыгает.
Ага. То есть, если человек ходит на митинги, пикеты, это активист.
Лесков объяснял, почему она не прыгает. Это, так сказать, ну да, беда левши.
Но если можно, я тогда...
Беда безграмотного подхода.
Да, если можно, я тогда, собственно, вот это замечание Вали переформулирую так. Я подозреваю, это вы меня, Валь, простите, но я подозреваю, что вообще в России называться правозащитником как бы немножко... Нехорошо, в общем, неприлично. На человека, который говорит о себе как о правозащитнике, смотрят не очень хорошо, в том числе в церковных кругах. И вот гражданский активист – это как-то уже вот более по-европейски цивильно. И я напомню, что лет еще 10 назад православные лидеры говорили о том, что права человека – это ложная концепция. Недавно я слышал наоборот, что права человека – дело замечательное. У человека есть одно право – исполнять волю Божию, и, соответственно, надо это право четко контролировать и реализовывать. И вторая поправка. Представитель Московской патриархии, один современный теолог, заявил, что права нации, права любого коллектива выше, чем права личности. Вот такие права и будем защищать. Тем не менее, создан правозащитный православный центр при Русском национальном соборе, но я не слыхал, чтобы кто-то туда обращался за помощью. То есть все обращаются, да, в конечном счете опять Ковалев, Пономарев, Якунин. Чемодан, вокзал, Россия. Сергей Иванович, вы чувствуете себя комфортно, когда вас называют правозащитником?
Да знаете, все слова – это слова. Ну а что мне лучше, если меня называют диссидентом или инакомыслящим? Это все неточные слова. А теперь, что касается, так сказать, утверждений, приведенных вами, Оба они совершенно, ну, я бы сказал так, полуграмотны. Ну, первое. Идеи естественного права, а это и есть ветвь права, которая привела к тому, что теперь называют фундаментальными ценностями, универсальными ценностями. Она, между прочим, заложена не где-нибудь, а в Писании. Вот, как вы понимаете, эти направления права, они же аксиоматичны, естественно. Это так и естественное, и позитивное право. Все, так сказать, основано на некоторых аксиомах. Так вот, аксиома естественного права по образу и подобию своему. Творец. Творчество без свободы просто невозможно, оно немыслимо. Так если по образу и подобию своему, значит, это свободный творец. Вот откуда берется естественное право. Со всеми его детализациями, правом на мнение, право совести, там, свободы, независимость от того, другого, пятого и десятого, там, от цвета кожи, религии, ну и разного такого. То есть эти фундаментальные положения совершенно не противоречат основным религиозным догматам, а я бы сказал, даже и поддерживаю, ну, так сказать, даже, в общем, конгруентны с ними, скажем так.
Согласованы.
Согласованы.
Симфонизируются, да. Говоря по-православному, слово Валентине Чубаровой.
Ну, во-первых, я хотела сказать, когда я думала об этой теме, у меня родилась такая простая культурологическая, да, мысль, что, собственно, христианство стало основой европейской цивилизации, а права человека, концепция, это, ну, в некотором смысле ее венец, да. Ну, венец, нужно, это, конечно, там нереализуемо, да, но и вот эта идея, в принципе, это то, к чему вот европейская цивилизация пришла, пройдя путь от античности, и в огромной степени благодаря христианству. Так что это, безусловно, связанные вещи и очень органично связанные. И еще вот, когда я услышала фразу о том, что, значит, есть только одно право, да, исполнять волю Божию, право не может быть одно. И как минимум, если есть право исполнять волю Божию, то есть право не исполнять. А это уже свобода.
Я напоминаю календарь, я помню, изданный главполитиздатом в 1937 году. Он был украшен «Женщина кормит ребенка» и подпись «Кормление грудью – почетная обязанность советской матери». Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Программа с христианской точки зрения, посвященная правам человека, продолжается. Нам можно позвонить, мы в прямом эфире. 8-800-200-22-12. Сергей Адамович Ковалев. Да, впрочем, и Валентина Викторовна. Идея прав человека, как защита творческих прав человека, как защита его как образа и подобия Божия, звучит замечательно. Но я побуду в роли адвоката противоположной стороны. А если ребенок родился аутистом? А если ребенок не мыслит, строго говоря? Если человек лишен творческих способностей, ну, по причине хотя бы болезни, тогда выходит по этой, извините, концепции, что у него нету никаких и прав? Или как, Сергей Адамович?
Да нет. Права принадлежат всем просто по факту рождения человеком. Иные стараются расширить это понятие и говорят о правах животных, но это тоже не очень грамотная постановка вопроса, потому что право это право предполагает равенство. Ну и если мы захотели бы уравнять там в правах не только кошку и мышку, но, скажем, кошку, вошь, клопа, Каких еще животных надо наперечислять, которых мы безжалостно уничтожаем? Или помогаем другим животным их уничтожать? Понимаете, все это так становится бессмысленной тавтологией. Давайте ограничимся одним видом – Homo sapiens. А теперь в этом, ну, конечно, существуют болезни, и человек больной, как в вашем примере, имеет те же самые права, что и мы с вами, а только вряд ли он может ими воспользоваться. Ну, это уже медицинские дела. И тогда возникает еще одна, по-моему, замечательная вещь. Ну, так сказать, фундаментальные утверждения, правовые, юридические утверждения о правах человека нисколько не противоречат тому, что любовь выше справедливости. И это уж наше дело постараться помочь этому неполноценному, ну, вот, так сказать, человеку с ограниченными возможностями получить возможность как-то, так сказать, как-то осуществить то, что принадлежит ему по факту рождения человеком. Говорил, ну, это не всегда удастся, ну, что ж делаешь.
Говорил Сергей Ковалев, я вспоминаю, как лет 20 назад, когда только начиналась работа вот с людьми ограниченных возможностей, искали, какой термин русский этому соответствует, тому, что в английских и в европейских языках в большинстве называются люди, нуждающиеся в особой заботе. И вот тогда появилось это дикое выражение «люди с ограниченными возможностями». Так что теперь население России делится на людей с ограниченными возможностями, на людей с неограниченными возможностями, ну и молчаливое большинство, говорит Валентина Чубарова.
Ну, я хотела сказать, дело в том, что у меня подруга-дефектолог, она был как раз специалист по работе с аутистами, да, и с даунами, и она говорит, что вот говорит, что они лишены творчества, это совершенно неправильно, и очень часто как раз огромные какие-то творческие способности у людей возникают, и общение с ними — это очень интересный духовный опыт, я думаю, она каждый раз совершенно просветленная, да, когда о них рассказывает, и есть такая ярмарка «Вера и свет», ну, как бы христианская ярмарка, и там вещи, которые делают эти, ну, как бы, да, как говорят, да, больные, да, дети, другие дети, а вот делают, конечно, при помощи опекунов, но в любом случае. То есть, мне кажется, надо говорить о том, что это просто люди другие. И, может быть, мы просто... Я думаю, что касается того, что они не могут реализовать свои права, к сожалению, огромное количество людей здоровых тоже не осознают, что они могут их осознать, и могут их реализовать, и чаще всего не реализуют.
Ну да, все это так, и в самом деле творчество многих пациентов психиатрических учреждений чрезвычайно интересно. А творчество многих гениев на грани с психиатрией. Ну, тем не менее, давайте согласимся все-таки, останемся, так сказать, на твердой почве и согласимся, что не каждый даун...
Да хорошо, давайте не будем про других. Вот сижу, ас грешный. Я прямо заявляю, что я творческий человек самые большие минут 10 в течение суток. Все остальное время никаких творческих прав у меня не должно быть. Но я все-таки живой. Давайте, у нас звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
День добрый. Спасибо большое, что вы меня выводите в эфир. Потому что, конечно, тут и в антисемитизме меня объявляют, и в чем только не объявляют.
Ой, Наталья.
И Лев Пономарев пригласил меня к дискуссии, когда у Карамурзы был. Я готова к этой дискуссии. Я на тему вашей передачи хочу сказать следующее. Да, есть понятие свободы для греха и свободы от греха. И в том, что православный человек тоже имеет право защищаться, называя святыней то, что он считает, тем более, что исторически сложилось, что именно крещенная Русь и Русью называлась-то после крещения Владимира, и не просто мы кучка здесь народу собралась, а мы действительно народ, и у нас есть святыни. Я это могу доказать на пальцах. Вот небольшая ремарка в сторону той, кто глумилась над Богородицей. Она покончила с собой. Тут слушатель спрашивал, не что ли вы с ней сделали. Нет, беснование началось, она несколько попыток делала.
Ой, Наташа, это не в рамках моей программы. Это когда было-то, хоть скажите?
Что?
в нашей программе об этом речь не шла. Вы объясните людям, о каком эпизоде, хоть какой год идет речь.
Когда вот выставка была «Осторожно, религия», вот так. Одна из дам, которая в Германии проживала, она, значит, покончила с собой. Ну, вот совпадение, либо рука Божья. Просто не в вашей передаче, а в другой задавал молодой человек. У Карамурзы вопрос. Ага. Не покончили ли с ней? Нет, она покончила с собой сама. Вот. И почему я говорю, что существует понятие святыни? Потому что если я, допустим, ну, про свинью в ермолке я уже говорила, если я начну над Холокостом, что евреи считают святым, и все люди нормальные считают, начну издеваться, то тут мне скажут, стоп, это свято. Так почему тогда, уважаемый Лев, как вас по отчеству, вы доказываете упорно, что
да
делать
инсталляции
делать и называть перформансом то, что это какая-то провокация?
Спасибо, Наталья. Во-первых, я прошу внимательнее. Это часто бывает так, что мы увлечены страстью, увлечены чем-то своим, и просто в результате мы отвлечены от окружающих. В студии нет Льва Александровича Пономарева, в студии Сергей Адамович Ковалев. Это все-таки разные люди, хотя призвание у них общее. Мне кажется, что в том, что говорила Наталья, это очень традиционный аргумент, но в нем есть некоторая тонкость. Тут уже я скажу, как человек православный, потому что надо определяться. Либо православие признает концепцию прав человека, либо оно ее отрицает. А налицо, мне кажется, некоторая двусмысленность. То есть вообще, ну вот как отец Всеволод Чаплин, права человека не признаем. Есть права нации, права народа. Но когда надо защитить себя от предполагаемого кощунства, тогда идет апелляция к правам человека. То есть человек апеллирует к тому, что он же и отвергает. Вот это, мне кажется, нарушает, ну просто вот, заповедь, заключенная в молитве отцу, избави нас от лукавого. Сергей Иванович, как бы вы сказали?
Знаете,
защищать от кощунства?
Да, ни в коем случае. Художник имеет право и на кощунство тоже. Вообще, значит, поскольку речь идет о вот этих двух подряд выставках, ну, давайте я начну с некоторых печальных реалий. Вот был суд по поводу выставки, «Осторожная религия». Мы знаем, чем он кончился. Он кончился обвинительным приговором. А мало того, прокуратура наотрез отказалась призвать к ответственности хулиганов, просто испортивших чужую собственность, разгромивших эту выставку. Погром даже не заслужил возбуждения уголовного дела. То есть оно было сперва возбуждено, а потом, так сказать...
Успокоено.
Теперь, а что ж мы наблюдали в этом суде? Это страшно сказать. И отец Всеволод Чаплин ни словом не осудил просто клятву преступления. Христиане, православные христиане, 6 штук,
Сергей Иванович, можно голов?
Хорошо, голов. Утверждали, будто явились они на эту выставку, не сговорившись. Они случайно оказались там все в одном месте и в одно время. Совершенно случайно у них оказались баллоны с красками, куски арматуры железной. Все это произошло случайно, и никто не подал им совета вот поступить так, как они поступили. Это ведь нарушение самых важных заповедей христианских. И что же Церковь Святая? А что же отец Всеволод Чаплин? Он сказал, что да, они имеют право защищать религию. На минуточку, мы с вами живем в светском государстве. И атеист, даже в том числе и воинствующий атеист, имеет тоже право на свои убеждения. А ничем вроде воинствующего атеизма ни та выставка, ни новая даже и не пахнут. Иные из художников, которые участвовали в экспозиции, они просто практикующие верующие, они ходят в церковь. Но даже если бы эта выставка была плодом творчества воинствующих атеистов. Что это такое? Ну, все мы, ну, так сказать, во всяком случае, старшие, даже не самые старшие из нас, отлично помнят, что это такое воинствующий атеизм. Бога нет, религия – это опиум для народа, между прочим, подавляющее большинство наших верующих вождей теперь забыли о том, что они говорили прежде. И это вовсе не Савлы, превратившиеся в Павлов, потому что Савл каялся в том, что он подвергал христиан гонению, а эти, да, они просто забыли. Понимаете, так вот это лицемерие, оно просто антиконституционно, потому что каждый имеет право устроить выставку, которая ему нравится. Выставка, последняя выставка, по поводу которой сейчас, сейчас возбуждено уголовное дело, я считаю ее организацию грубой ошибкой. А вот почему? А потому что, что стало результатом этой выставки? Сахаровский общественный центр намеревался обсуждать острую, болезненную для всего нашего общества проблему цензуры, особенно церковной цензуры в светском-то государстве, а и атаку клерикализма на светские основы нашей жизни. И это его, я бы сказал, не только право, но и обязанность. А в результате этой выставки в судебном заседании придется объяснять, вступать в дискуссию о том, и популярное слово из трех букв – это нормативная лексика или ненормативная? А может быть, объяснять какой-нибудь прокурорше, вроде бывшей Гуди, тогда в том просто Гудимой, почему Ева голая? Вот понимаете, вот почему же она голая? А вот, вот куда свалили, свалили этой прокурорской, думской и, скажем так, православной атакой вот важная и острая проблема общества.
Говорил Сергей Адамович Ковалев. Наша программа с христианской точки зрения посвящена, напомню, правам человека. Встал вопрос вот о выставке «Запрет на искусство». И мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. Сегодня же с 7 вечера до 9 в программе «Радио Свобода. Итоги недели» будет вести ее Дмитрий Волчек. И речь пойдет о том, как Дмитрий Медведев решил бороться с коррупцией, о победе Михаила Саакашвили в Грузии и о марш-броске в Москву британских фанатов. Они, оказывается, разорились.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев завершает визит в Китай. По итогам его переговоров с китайским руководством подписано совместное коммюнике о развитии стратегического партнерства и торгово-экономического сотрудничества. В документе российская сторона подтвердила, что считает Тайвань и Тибет неотъемлемыми частями Китая. В России сегодня отмечают День славянской письменности и культуры. В Москве патриарх Московский и всея Руси Алексий II возглавил крестный ход, который проследовал от Кремля к памятнику Кириллу и Мефодию на Славянской площади. Последний звонок прозвучал сегодня для выпускников российских школ. Только в Москве в этом году 120 тысяч юношей и девушек заканчивают обучение в школе. Российские автомобилисты проводят сегодня акцию протеста против роста цен на бензин. Митинги, пикеты и автопробеги проходят в десятках городов. Среди основных требований протестующих – улучшение качества дорог. Китай осудил встречу премьер-министра Великобритании Гордона Брауна с тибетским духовным лидером Далай-ламой. Представитель МИД Китая назвал встречу вмешательством во внутренние дела КНР. Китай обвиняет тибетского лидера в организации массовых протестов в Тибете в марте этого года. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 7 горняков на шахте Краснолиманской, где в пятницу произошел взрыв метана. Погибли 4 шахтеров, 3 пострадавших находятся в больнице. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения посвящена правам человека. У нас в гостях правозащитники Сергей Ковалев, Валентина Чубарова. И у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, спасибо, что подождали. Прошу
добрый
вас.
Вечер. Ну, то, что наши власти могут сначала сажать верующих, а потом преследовать за кощунство, в этом ничего удивительного нет. А меня больше вот беспокоит то, что правозащитники, по-моему, не решили одну очень острую проблему. Недавно господин Подробинник, кажется, опубликовал статью о том, как бы ввести в какие-то рамки сепаратизм, называемый правом нации на самоопределение. Мне кажется, что любые вот коллективные права, они чрезвычайно ущемляют права человека. Но в самом деле, если какой-то народ имеет право, то ведь он же живет не в пустоте, на той же территории живет другой народ, значит, у него меньше прав. Потом вот у меня на уровне бабушек, дедушек, естественно, 4 фамилии принадлежат 4 разным этническим группам. Значит, опять-таки, таким людям явно у них должно быть меньше прав. Не стоит ли в связи с этим правозащитникам озаботиться, чтобы все-таки права человека не зависели от его этнического происхождения и покончить с этой идеологией нормального национального государства, чтобы все государства все-таки считались нормальными, если они гражданские.
Спасибо, Олег. Хорошая новость, помимо того, что Христос воскрес, заключается в том, что всем этим уже давно заботились. Все это уже давно прописано в декларациях Организации Объединенных Наций. Я плохо разбираюсь в математике, но если у вас 4 предка разной национальности, у вас в 4 раза больше прав, а не в 4 раза меньше, потому что у вас права и по польской, и по еврейской, и по русской, и там финской, допустим, линии. Вот, если все-таки всерьез, да, христианство чуждо концепции все-таки господства национальных прав. Во Христе нет ни еврея, ни грека, ни русского, нет даже мужчин и женщин. Во Христе человек встречается с самим собой, каким он создан Богом, и здесь Сергей Адамович прямо по катехизису абсолютно все сказал. Но когда громили первую выставку «Осторожно, религия», помнится, тогда у нас на радио прозвучала фраза, что у человека есть право на кощунство. Юрий Самодуров тогда возмутился, потом рвал на себя остатки волос и кричал, что правильно, есть право на кощунство. Сейчас я позволил бы себе сказать, отвечая Сергею Адамовичу, что у человека есть не только право на кощунство, прости Господи, у человека есть обязанность на кощунство иногда. Что я имею в виду? Если человек умолчит о том, что его беспокоит, если человек в разговоре со мной как священником, там из уважения, из стеснительности, еще что-то, не скажет: «Батюшка, начхать мне и там на Христа, и на Господа Бога, наплевать мне», а вежливо скажет: «Да-да, я с вами согласен». Что я предпочту, чтобы он оскорбил моего Спасителя или чтобы он согласился из вежливости? Пусть лучше оскорбит, я, по крайней мере, буду знать, что у него на сердце. И в этом смысле вторая выставка. Сергей Иванович, вы же в России. Самодуров мог организовать выставку, посвященную истории бриллиантов, посвященную разным сортам коньяка. Его бы все равно притянули под суд. Нашли бы к чему придраться хозяйствующие-то субъекты.
Нет, думаю, что не так. Ну, знаете, я совсем, как вы догадываетесь, вероятно, и всякий, знающий о моей биографии хоть что-нибудь, понимает, что я совсем не боюсь схваток с властью. Это в некотором смысле вся моя жизнь и в этом и состоит. Так дело же не в том, я же ругаю эту выставку потому, что она дала свести дело к вопросу о слове из 3 букв и проблеме наготы Евы.
Давайте не сводить,
в каждой драке надо, так сказать, надо знать, что ты хочешь, кого ты хочешь побить и каким оружием. Вступать в споры с нашим-то правосудием относительно ненормативной лексики – это просто чудовищная глупость. Знаете, умные, очень умные люди умеют учиться на чужих ошибках. Очень глупые или слишком упрямые не умеют учиться даже на своих собственных. Вот в чем беда. А с точки зрения права, выставка имела право состояться. Совершенно чудовищное нарушение Конституции возбуждать уголовное дело по поводу этой выставки. Нам не стыдно перед всем миром, так сказать, выступать в качестве, в качестве полуграмотных хамов, которые тщатся возобновить обезьяньи процессы. Ну, так вот, что же...
Говорит Валентина Чубарова.
Знаете, что касается вот кощунства, да, и всех этих вопросов, вот является ли кощунство погром в храме? Ну, вообще, конечно, как бы, по идее, является. Но когда Христос изгоняет торговцев из храма, говоришь, это дом отца моего, вы сделали его вертепом, да, там, разбойников, то это, ну, я не знаю, мне не хочется употреблять слово кощунство, но это необходимая какая-то, да, гигиена, не знаю. То есть необходимо, на самом деле, мне кажется, именно верующий человек в первую очередь должен бороться с этим лицемерием в церкви и высмеивать то, что там плохо, и изгонять
разбойника.
Я
прошу прощения, короткая реплика. Я хотел бы подчеркнуть, что Христос появился с бичом в доме отца его. Он не пошел в чужой храм. Понимаете?
И нигде в Библии нет такого, чтобы он кого-то, хотя про него там говорили, такого, что, в общем, любая выставка отдыхает, да? И тем не менее он, в общем, вся как бы критика, она была направлена, во-первых, внутрь самого человека и внутрь своего сообщества, да, религиозного. А язычники, да, и люди, которые глумятся, ну, собственно, Библия даже не уделяет им особенно внимания, потому что они сами либо придут, либо не придут.
Говорила Валентина Чубарова. У нас звонок из Белгорода. Майя Юрьевна, спасибо, что подождали. Добрый вечер.
Спасибо вам, что мне можно высказаться. У меня вопрос к Сергею Александровичу. Да, правильно?
Адамовичу.
Адамовичу.
Почему Сергей Адамович так взволновался насчет голой Евы?
Я хочу успокоить вот по поводу светскости в культуре. Во-первых, пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас всегда система образования развивалась двумя направлениями. Теософским и атеистическим. И вот такая непримиримая борьба со стороны атеистов, видимо, и дает такой резонанс. Так что это, в общем-то, нормальное явление. Другое дело, что не представлено в равной степени и теософское направление в полном объеме. У меня вопрос по защите прав человека. Вот, по поводу снятия грифов секретности сдел по политическим репрессиям. Вот как поступить в таком случае? Посоветуйте, пожалуйста. То есть, если письма, заявления о реабилитации вот в современный период времени, вот так называемые дела Шарашки, которые раньше были, сейчас вот, заявления, которые направляются в прокуратуру, возвращаются с формулировкой «оставлять без рассмотрения». Естественно, стоит символ ГССС, госсекрет, совершенно секретно, стоят номера. То есть я бы не хотела из своей жизни делать секрет и создавать себе проблемы. Тем не менее, проблемы мне создали. Значит, вот, то есть обратиться в Страсбург можно после того, когда пройдена вся судебная защита в России. А фактически в судебной защите отказывают. В первую очередь прокуратура. Вот почему я звоню на передачу с участием священника, потому что применяется нейролингвистическое кодирование, которое священники прекрасно знают, и это преступление в области духовной сферы. Вот как быть в этом случае? И вот по поводу того, о чем нельзя молчать, скажем, сегодня праздник, он и светский, он и духовный, по письменности. Меня вот интересует, так в кавычках, письмена на теле. Вот продаются всевозможные там детские всякие жвачки у ребенка из карманной деньги, и потом это все приклеивается на кожу. Вот по защите прав потребителей что-то делается вот в этом направлении? То есть вот это вот распространение бескультурья, прямо скажем.
Спасибо, Майя Юрьевна. Я тогда, наверное, как специалист по нейролингвистическому программированию отвечу. Ну, скажу так, мой отец сидел 18 лет. Когда мы подали на его реабилитацию, ну, уже посмертно, пришел ответ, что его дело утеряно. Ну, дело, которое вела Лубянка, состоявший из многих томов, включая его собственные романы о жизни заключенных, конечно, его утерять не могли. Понятно, что соврали. Вот уже и мать моя скончалась, Царство Небесное. Что, лезть опять в прокуратуру? Я думаю, по-христиански простить. Простить этих людей. Вот, романы, если надо будет, когда-нибудь напечатаются и опубликуются. Вот, и прощение в этом смысле выше даже, чем пост и молитва. Что до страха перед словами. Перед словами священника и так далее. Есть прекрасная восточная пословица. «Сколько ни говори мед, мед во рту сладко не станет». «Сколько я вам не буду говорить, что Христос воскресе, все равно от моих слов вы не поверите». Честное слово. А если Господь легонечко коснется, вы поверите, даже если вокруг будет заседание Союза воинствующих безбожников. И не бойтесь вы ради Бога, атеисты только не атеисты, а только люди магического сознания боятся внешних знаков, что вот там в паспорте какие-то 3 шестерки или в ННН какие-то цифры. Это все человек видит мир загрубевшими глазами, он видит поверхность вещей. Когда Евангелие говорит о каких-то знаках Антихриста, речь не идет о видимых знаках. Вы видимого не бойтесь. Вы бойтесь, как сказал Спаситель, того, кто может погубить душу. То есть вы бойтесь всего, что ведет к греху ненависти. А 6, 9, уж тем более детских наклеек из жвачки, не тратьте попусту небольшие наши без того духовные силы. У нас есть звонок из Москвы. Дмитрий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что вот в Писании, во второй книге Маковейской, там прямо Иуда Маковей обращается к народу, говорит, давайте мужественно отстоим закон, город, отечество, храм и права гражданские. Я вот считаю, что если Дух Святой так засвидетельствовал, то значит и в слово православие должно входить это слово права гражданские.
Спасибо, Дмитрий. А я вот обращусь к книге современного греческого богослова, очень известного, Христоса Геннароса. Книга, критикующая концепцию прав человека, исходя из философии как древнегреческой, так и святоотеческой. Христос Геннарос подчеркивает, что идея прав человека эгоистическая. Человек по закону получил права и их добивается. Чего бы это ни стоило окружающим.
Понял. Эгоистическое?
Эгоистическое, индивидуалистическое. Общество из диалога людей, из того, что создает полис, превращается в собрание злобленных одиночек. Человек человеку тогда враг, каждый заботится только о себе. Вот к чему приводит с точки зрения богослова Христоса Геннароса идеи прав человека. Сергей Адамович, что скажете?
Да, по-моему, это какое-то странное недоразумение. Права личности, так гораздо аккуратнее говорить о правах человека на самом деле, это центральное ядро права. Потому что если этот квант человечества не наделен правами и свободой, то тогда никакой коллектив тоже не будет наделен. Вот я хотел бы сказать поборникам коллективных прав следующие слова. Вот человеческая история состоит из, так сказать, целого ряда эпизодов с чрезвычайно простенькой логикой. А народ – это больше, чем человек, и потому коллективные права, а государство – это уж и подавно совокупность многих народов, и потому коллективные права имеют приоритет перед правами личности.
То есть это, как сказал Каиафа, лучше, вот, чтобы один человек погиб, чем чтобы погиб весь народ.
Да, так вот, знаете ли, этот приоритет коллективных прав утверждали все мерзавцы и бандиты в человеческой истории, включая наших коммунистов, и включая Гитлера, кстати сказать. А и китайцы теперь, так сказать, официальная китайская партийная идеология базируется как раз на приоритете коллективного права. Замечу, между прочим, что если соблюдать права личности, то и все коллективные права соблюдены. Это уж точно. пожалуйста, вам, приведите мне любой пример. Вот право единолично или коллективно отправлять религию. Это коллективное право, да? Право воспользоваться любым воспитанием детей и в своей собственной практике, воспользоваться любым угодным тебе языком, ну и так далее и тому подобное.
Сейчас, Ирина,
все вот... коллективные права автоматически следуют из прав личности. Попробуйте-ка мне показать обратную последовательность. Вот из коллективных мои права не следуют никак. И это глубокое заблуждение полагать, будто... эгоистический индивидуализм рождается уважением к правам личности. Это совсем не так. Просто совсем не так.
Говорит Валентина Чубарова.
На самом деле в Библии как раз, не знаю, какая-то песня, на самом деле, индивидуализму и личности, да, христианство, как может быть, на самых индивидуалистических религий из... таких основных, безусловно, да, то есть нету какого-то группового коллективного спасения, нету групповой коллективной, то есть она как бы есть, да, вот за народ, да, страдать там за грехи отцов, но в конечном счете, да, это на земле человек еще может, но в принципе вот идея того, что, да, личная ответственность, да, и как бы тоже, да, мысль, не моя, просто говорила перед эфиром, да, с мудрым человеком, что Господь никогда не говорит через коллективы, да, Он всегда говорит через одного, через пророка, через личность. И на самом деле вот «возлюби ближнего своего, как самого себя» — это вот идея того, что мы можем понять права другого, только поняв свои собственные права. И на самом деле идея прав человека не говорит о том, что я буду защищать свои права, а остальное все гори огнем. А как раз в первую очередь, да, человек, да, признает права других, и уже как бы увидев права других, где заканчиваются их права, понимает границы своего, да, моя свобода заканчивается там, где начинается нос соседа. И поэтому на самом деле именно о личности и о личной ответственности, о личных правах, да, говорит христианство. То есть Христос очень много говорит о том, как мы можем ограничить собственные права, от чего мы можем отказаться и как мы можем пожертвовать собой ради ближнего, но нигде не говорит о том, что мы должны отнять у ближнего, чтобы реализовать свои права.
Говорила Валентина Чубарова, на звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу.
Добрый вечер, батюшка Яков, и Сергей Адамович, и уважаемая Валентина. Очень сильная передача, большое спасибо. Вот скажите, пожалуйста, почему вот Бог выбрал одного Лота, вывел, в чем его право, что остальных он 60 тысяч погубил? И вот я из вашей передачи понял, вот как с христианской точки зрения, вот у Иисуса Христа, Господа, есть притча о плевелах и пшенице. И вот можно ли представить, что это я как бы ангелы воплотились и пришли жатву вот на эту выставку очистить от плевелов, как бы вот сорняки выкорчевывать? Может быть, им это не надо было делать, а дождаться конца света? Спасибо.
Спасибо, Александр. Вы повторяете формулировку многих так называемых заволжских старцев и вообще средневековых христианских богословов, которые отвечали сторонникам сожжения на кострах и так далее, что подождите, не опережайте суда Божие, значит, Господь сам придет. Что до выставки «Осторожная религия», да, это христианская логика, это не наш участок, это не наша делянка, поэтому не надо спешить. Сергей Адамович человек светский, как он сам сказал, агностик, он плохо представляет. Эти шесть человек, они ведь алтарники отца Александра Шургунова. Алтарник Сергей Адамович, он же работает в центре церковной жизни, ему носить при себе железки, краски, кастеты, ножи, это просто неизбежно, а то, значит, человек, можно сказать, действительно рискует жизнью. А если всерьез, я еще раз скажу, вот Валентина говорила про нос ближнего, знаменитая формулировка, право на кощунство, может быть, даже обязанность, а как насчет с правом ближнего на сохранение своего носа, вот где провести баланс, насколько я понимаю, в США с этим большие проблемы, право, гарантированное пятой поправкой на выражение своих чувств и мнений, и право другого на уважение к его святыням. Как вот это вот сбалансировать, вот быть хорошим соседом, good neighbor, и в то же время быть честным, искренним и так далее. Это же вступает в противоречие. Суд для того и есть, чтобы нащупать середину.
Да нет, а я не понимаю, где между чем и чем надо нащупать середину.
Право вот человека, имеется... чтобы... Ну, вот в Конституции, да. Я не могу сказать, что я очень люблю, я Евангелие ставлю выше Конституции, но если в Конституции есть фраза насчет неразжигания религиозной розни, ведь к ней апеллируют все эти демагоги от православия.
Простите, а в чем, собственно, состоит разжигание? Это, да, это очень скверно, разжигать религиозную рознь. Но в чем, собственно, состоит разжигание этой розни?
Я отвечу.
Если
вы, да. Если вы вводите в Конституцию слова о религиозной розни, вы вводите в юридический документ эфемерное психологическое понятие. Приходит религиозный человек, он говорит, что я религиозен, и вы мои чувства оскорбили. Одного оскорбляет чувство, то, что висит растяжка «Христос воскресе», другого, что у него под окнами кришнаитский храм, третьего, что мусульмане рядом, четвертого, листовка Билли Грэма оскорбляет чувство. И он говорит, а это мои чувства. А я как священник вообще скажу, нету никаких религиозных
простите.
Чувств.
Простите, да. Пожалуйста, отец Яков, вот Конституция и основы конституционных норм никаких там чувств не предполагают. Нет об этом речи. Конечно, это будет неправовым действием, если я вломлюсь в церковь. С какими-нибудь поношениями тех, кто там собрался, утверждениями об опиуме для народа или еще чем-нибудь в этом роде. Какая религиозная рознь может возникнуть от того, что некто предложил желающим посмотреть экспозицию, в которой висят нравящиеся ему произведения искусства.
Под названием «Запрет на искусство». Предупредил, что там есть что-то оскорбительное?
Предупредил совсем не об этом. Он предупредил о том, что вот эти экспонаты кем-то запрещены для того, чтобы висеть в каких-то других выставках. Вот и все.
Давайте
он предупредил о том, что есть опасность цензуры. Это в самом деле опасность. Вот цензура запрещена нашим правом.
Говорит Валентин Чубаров.
Просто короткая реплика. Вспомнился анекдот про вот, а вы на шкаф залезьте, про девушек, которые, значит, раздеваются перед противоположном окне. Он же ничего не видно. Ага, вы на шкаф залезьте. То есть, если человек так хочет, чтобы религиозные чувства оскорбились, то, в общем, грех ему мешает.
Сергей Иванович, вы поддерживаете закон, он был принят, по-моему, где-то в середине 90-х, запрещающий размещение казино, алкогольных ларьков в радиусе, по-моему, 200 метров от церквей.
Да, я думаю, что это разумное ограничение.
Так а чем это отличается тогда от цензуры? Это тоже цензура,
нет,
только географическая?
Нет, это просто разумное разделение, достаточно неуютного соседства. Понимаете? Ну, хорошо. Есть вопрос. Что порнография, а что не порнография? Ответить на этот вопрос невозможно. На всякий случай, то, что может быть сочтено порнографией, в цивилизованных странах продается отдельно. Любители знают, где это продается. Запретить это продавать нельзя. Это задеть чью-то свободу. Любой родитель может позаботиться о том, чтобы его дети, еще не обладающие, возможностями собственного выбора, были бы максимально изолированы от того, что им не надлежит смотреть с точки зрения их воспитателя.
Говорил Сергей Ковалев. Давайте все-таки под конец слушатели терпеливы. Из Москвы Анатолий Евгеньевич, только кратко.
Кратко вряд ли смогу. Сергей Адамович, здравствуйте, господа. Христос воскресе.
Воистину
воскресе. Сергей Адамович, дорогой. Я хотел у вас спросить, как вы думаете, после интенсивной направленной селекции на провокационном фоне, начиная с 17-го по начало 60-х, я не знаю, знаете ли вы размеры этой селекции, можно ли вот Россию, которая была до 17-го года, и вот нынешнее государство тоже называть Россией? Потому что, мне кажется, люди очень изменились интеллектуально, морально, этически, духовно. Вообще по своей креативности, вернее, по отсутствию таковой, очень сильно изменились. Они даже отличаются от среднего европейца, советские люди, от американца, скажем. Они какие-то другие.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич.
Да, и я
Но права у них тех же.
Я не понял вопроса.
Но его нет,
ну, да, у других, да.
Права те же?
Конечно. В том-то и состоит понятие о праве, что все другие, а права одни и те же.
Понимаете? Звонок из Москвы, Рам Михайлович. Добрый вечер, прошу.
Добрый вечер. И все же я считаю, что воспитанный, интеллигентный человек не должен оскорблять чужие святыни, какими бы смешными они ни казались. Понимаете, вот я... Ну ладно, я не буду приводить этот пример... Я на этом закончу.
Спасибо, господи,
вот как
Михайлович.
Вы считаете, разве нарушение чужих святынь является проявлением прав человека?
Вы в чужие святыни вы право атеистов тоже включаете, нет?
Рен Михайлович уже отключен, Сергей Иванович, так что я отвечу за него. Да, конечно.
Ну, конечно, так тогда извольте уважать.
А, у нас сегодня уже прозвучала знаменитая «Свобода моего кулака» заканчивается там, где начинается нос другого. Проблема в том, что, во-первых, есть картонные носы. Есть очень длинные, но картонные носы, которые пролезают и говорят «это мой нос». А на самом деле они врут, и это лукавство. Но я думаю, что дело в другом. Интеллигентный, образованный человек знает одну вещь. Нет ничего в мире, что не было бы для кого-то святыней. Поэтому либо мы вообще... ложимся в группу, умираем. Либо мы начинаем рисковать, что кого-то, может быть, оскорбим. Мы это сознательно не делаем. Но иногда для защиты свободы, для защиты святыни нужно человеку продемонстрировать разницу между идолом и Богом. И большинство, если не все случаи так называемых кощунств, это оскорбление идолов, а вовсе не Бога, которого оскорбить нельзя, просто потому, что он Бог. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. И сегодня, минут через 10, слушайте программу Виктора Ерофеева «Красота спасет мир», в которой участвуют Елена Дьяконова, Иосиф Бакштейн и Александр Марков.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Разрыв ясно показывает, что национальное движение пользуется поддержкой большинства грузинского
населения. Президента Медведева, мы предлагаем ему помиловать.
Помощь от международного сообщества получают 25%.
Вопрос голландских высот, если и станет темой переговоров, может быть решен только на
всенародном уровне. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565.